Светлана Черных. Цвет преступления красный. Глава первая. Антон и Антонина Казанцевы. Подходил к концу первый месяц весны, но зима не торопилась сдаваться. Днем снег таял и превращался в грязную кашу, которая за ночь подмерзала и к утру покрывалась корочкой льда. Антонина Казанцева, не глядя под ноги, торопилась домой. Еще два дня назад она работала медсестрой в больнице скорой помощи на окраине столицы. Дорога с работы у нее занимала час-полтора. Трясясь в рейсовом автобусе, рано утром ей, как правило, удавалось немного вздремнуть после ночной смены. Но сегодня она не чувствовала усталости. Вчера вечером они с коллегами отмечали ее увольнение. После чего она осталась ночевать в комнате отдыха для медперсонала и отлично выспалась. «Хоть бы Антон был дома», – подумала Тоня и улыбнулась. Она испытывала острую необходимость поделиться своим счастьем, которое переполняло ее, но друзей и подруг у Антонины не было, а из родственников только ее младший родной брат Антон. Квартирка, которую они с ним снимали, находилась в самом неблагоприятном районе города. Тоня подошла к серой, ободранной пятиэтажке, при виде которой у нее всегда портилось настроение. Но не сегодня. Даже старая и грязная дверь в подъезд, которая поглотила ее и с треском захлопнулась, не вызвала никаких отрицательных эмоций. Она быстро поднималась по ступенькам, не придерживаясь перил, так как всегда боялась подцепить от них какую-нибудь заразу. Словно на крыльях, она поднялась на пятый этаж, минуя четыре заплеванные лестничные клетки, на каждой из которой валялись пустые пивные бутылки и консервные банки, полные окурков. Обычно, проделывая этот путь, Антонина брезгливо зажимала пальцами носик, чтобы не дышать этим ужасным запахом тушеной капусты, табака и человеческих экскрементов. Она подошла к входной двери в свою квартиру, сняла перчатки, чтобы достать из сумочки ключи, и в который раз залюбовалась изящным колечком из белого золота с бриллиантом. «Неужели я делаю это в последний раз?» — подумала Тоня и вставила ключ в разболтанную замочную скважину. Она зашла в узкую прихожую и, закрыв дверь, крикнула: «Я дома!» Но ей никто не ответил. Тоня, немного расстроившись, присела на табуретку и расстегнула молнии на сапожках. Они были ей чуть-чуть маловаты, но на распродаже, которую она ждала почти месяц, других размеров не было. И в выборе между красотой и здоровьем победила красота. Со второй попытки она все-таки их стянула и аккуратно поставила в угол. Сняла пальто, повесила его на собственноручно вбитый гвоздь рядом с зеркалом. Антонина поймала в нем свое отражение. На нее смотрела высокая, стройная, молодая женщина. Копна рыжих кудрей падала на узкие плечи и высокую грудь. Пушистые черные ресницы прикрывали большие зеленые глаза. А тонкую белоснежную кожу еще не успела испортить ни одна морщинка. В свои 26 лет Антонина выглядела на 5 лет моложе, и при этом она никогда не пользовалась косметикой. Даже ее розовые пухлые губки не нуждались в помаде. В этом Тоня находила два огромных преимущества перед другими женщинами. Во-первых, она могла себе позволить лишний час для сна. А во-вторых, это качество помогало ей существенно экономить на дамских покупках. Оставшись довольной своим отражением, она одернула белый джемпер, улыбнулась и вошла в комнату. 16 квадратных метров, обставленных ветхой мебелью прошлого века, обходились Антонине в половину ее скромной ежемесячной зарплаты. Когда они сняли эту квартирку около года назад, то были уверены, что терпеть эти неудобства им предстоит не более пары месяцев. Антон уверял сестру, что, поселившись в столице, он со своей безупречной внешностью быстро найдет себе высокооплачиваемую работу. В кино, на подиуме или на обложках дорогих журналов. А на ее заботливых руках издаст свой последний вздох какой-нибудь богатый, одинокий старый хрыч и оставит ей богатое наследство. Но на деле оказалось, что иметь красоту от природы ничего не значит в современном шоу-бизнесе. А смазливый мальчик из провинции без харизмы и образования никому не нужен. Он потратил почти все деньги от продажи дома в деревне, откуда они приехали после смерти матери, впустую. Так как никакая брендовая одежда и аксессуары, а также парикмахеры и стилисты не исправят деревенский акцент и отсутствие интеллекта в глазах. Антон проваливал кастинг за кастингом, старался пробиться на самые популярные тусовки в городе, но нигде его не принимали всерьез. Когда же Антонина пыталась его убедить устроиться на любую работу, он театрально запирался в ванной, громко рыдал и кричал, что скорее руки на себя наложит, чем наденет униформу грузчика или курьера. И вот 3 месяца назад Антон поздней ночью возвращался из ночного клуба пешком, потому что у него не было денег даже на общественный транспорт. Рядом с ним остановилась дорогая иномарка. Пожилая женщина, сидевшая за рулем, предложила его подвезти. Антон так замерз и устал, что у него не было сил отказаться. Всю дорогу в самый нереспектабельный район города женщина рассматривала пассажира в зеркало заднего вида и подвезла его к самому подъезду. Не дав Антону даже заговорить о деньгах, сунула ему визитку и велела быть завтра по указанному адресу. На следующий день он был принят на работу в эскортное агентство «Белая лилия» для весьма богатых и немолодых женщин. Хозяйка агентства Эвелина Мендельсон потратила уйму времени и терпения, чтобы научить его красиво молчать, многозначительно улыбаться и правильно придерживать под руку спутницу. Его работа состояла в сопровождении богатых дам на всевозможные светские мероприятия. От благотворительных аукционов до игры в покер с подружками, где они выставляли на показ своих бойфрендов и маленьких породистых собачонок. Причем содержание последних обходилось им гораздо дороже, чем первых. В комнате царил чудовищный беспорядок. Вещи Антона валялись повсюду, но Антонина к этому уже привыкла. Ее избалованный братец, прежде чем выйти из дома, по 2 часа проводил в ванной и столько же одевался. Кстати сказать, что вся полка в ванной комнате была заставлена мужской косметикой Антона, назначение многой из которой были даже незнакомы его сестре. Каждый раз, возвращаясь с работы, она принималась раскладывать и развешивать вещи брата по своим местам. Убирала за ним постельное белье, скомканное на диване, уносила на маленькую кухню тарелки с кожурой от фруктов, баночки из-под йогурта и чашки с кофейной гущей. Антон, в отличие от сестры, которая ела все, что хотела и сколько хотела, постоянно сидел на диетах. Лишние граммы на стареньких напольных весах приводили его в ужас, и он впадал в депрессию. Разбор вещей брата Антонина воспринимала как легкую гимнастику. На это у нее уходило не более 15 минут. Когда же все вещи занимали свои места, комната наполнялась теплом и уютом, несмотря на то, что она не видела ремонта лет 10, а то и 15. Стекла и зеркала в квартире блестели, полированная мебель была идеально начищена, старая сантехника сверкала и дышала свежестью. Антонина не жалела сил, вычищая и отмывая эту чужую старую квартиру. Но сегодня она просто скинула одежду брата на пол, легла на диван, и еще раз полюбовалась колечком. Ей не верилось, что сегодня в 7 часов вечера за ней приедет машина с личным шофером популярного писателя любовных романов Всеволода Измайлова, чье предложение руки и сердца она приняла неделю назад, а вчера они подали заявление в ЗАГС, после которого с радостью позволила одеть себе на безымянный палец это кольцо. Тоня прикрыла глаза, представила себя хозяйкой огромного особняка в дачном поселке Зеленые холмы и вспомнила их первую встречу с Всеволодом. Это случилось в новогоднюю ночь. Антонина легко согласилась на ночное дежурство. Так как все медсестры встречали Новый год с мужьями, женихами или родственниками. Они еще за месяц до наступления праздника бурно обсуждали рецепты новых салатиков и закусок. Шили новогодние наряды и часами бродили по магазинам, выбирая елочные украшения и подарки своим близким. На Тоню же надвигающийся праздник нагонял только тоску. Она знала, что у нее не будет ни праздничного наряда, ни новогоднего стола, ни елки с подарками. Антон недавно устроился на работу, и в новогодний вечер Эвелина устраивала его первый выход в свет. Поэтому, накрыв в ординаторской стол нехитрой закуской и одной бутылкой шампанского на всю бригаду реанимации из 4 человек, они ровно без 5 минут 12 уселись перед маленьким отечественным цветным телевизором. Как только президент начал свое ежегодное праздничное обращение к жителям России, а шофер кареты скорой помощи, здоровяк и балагур Федор разлил шампанское по пластиковым стаканам, их прервал пронзительный звонок телефона со стола дежурного диспетчера. Антонина сняла трубку. С другого конца телефонного провода раздался взволнованный женский голос. «Умоляю вас, срочно приезжайте! Мужчина, 36 лет, сердечный приступ. 2 года назад перенес инфаркт и операцию на сердце. Дачный поселок, Зеленые холмы, улица Березовая, 25». «Выезжаем!» Сухо ответила Тоня, сделала запись в журнале вызовов и быстро положила его в медицинский чемоданчик. «Ребята, красный код, едем в Зеленые холмы», сказала она, сидящей за столом бригаде парамедиков, и сняла с вешалки голубую форменную куртку. Недовольный Федор громко крякнул и хотел уж было разразиться нецензурной бранью в адрес всех тех несчастных, кто умудрился разболеться в новогоднюю ночь. Но старшая медсестра Вера Павловна, женщина с мужской фигурой и таким же характером, подняла вверх широкую красную ладонь и произнесла сиплым басом. «Не начинай, Федор! Глядишь, подхалтурим! Какой там адрес, Тонечка?» «Березовая, 25». «Не может быть! Там же живет этот известный писатель! Как его там? А, Измайлов, Всеволод!